Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов. Фёклы Толстой.
Добрый вечер, это программа «Собрание слов», у микрофона Фёкла Толстая. И наш гость сегодня Виктор Вахштайн. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Социолог, профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, которую мы чаще знаем как Шанинка. Да, как Шанинская школа. Я должна сказать, что я очень люблю Виктора как собеседника. Мы встречались несколько раз в телевизионных студиях, где-то еще. Особенно мне нравится, что когда я высказываю какие-то там свои представления, что такое, позволяю себе как ведущая говорить. Очень часто Виктор блестяще, даже без всякой паузы, говорит: какая ерунда у вас в голове, Фёкла.
Простите,
какая...
пожалуйста.
Мне очень это нравится. Именно поэтому я с удовольствием приглашаю Виктора еще и еще, потому что это же интересно говорить с человеком, который меняет твои представления, может быть, твои стереотипные какие-то представления, и с научной точностью рассказывает о том, что происходит у нас в обществе, потому что мы говорим о социальных вопросах. Поводом к нашей беседе стала история про доверие. Есть такая система исследований, как я понимаю, которая называется Евробарометр, которая в России уже несколько лет тоже эти измерения проходит, по множеству параметров. Но вот, как говорил Виктор, что все всегда обращают внимание на доверие, что доверие очень падает. Правда ли падает?
Ну, сначала
и
надо...
что за доверие?
Да, вот, это важный вопрос, ключевой. Может, давайте да, немножко начнем с него, потому что вообще тема доверия – это такая область, где сталкиваются четыре дисциплины. А психологи со своими представлениями о доверии, социологи, разумеется, где их нет, это политические науки, и, конечно, экономисты. И в каждой дисциплине есть какие-то свои акценты, свои способы понимания того, что такое доверие. Более или менее мы можем сойтись в том, что доверие – это такая социальная установка. То есть некоторая предрасположенность человека действовать определенным образом в отношении другого человека, материального объекта или социального института.
Подождите, это не значит, что ничего плохого я не жду в общении с человеком, социальным институтом, товаром или чем
плюс-минус
угодно?
Плюс-минус так, да. Плюс-минус, если вы доверяете, скажем, здравоохранению, то вы пойдете в больницу, да, но вы, скорее всего, не доверяете, да? А если вы доверяете своему соседу, то вы можете отдать ему ключ от квартиры и попросить полить растения на время, пока уезжаете в отпуск. Если вы доверяете политику, вы за него голосуете, ну и так далее. Проблема только в том, что очень разные типы доверия часто смешиваются вот в одном флаконе. Угу. Потому что, во-первых, есть межличностное доверие, то, что интересует социологов прежде всего. Это архитектура вашей записной книжки. Сколько у вас друзей, сколько знакомых, кому вы можете позвонить ночью и поплакаться на жизнь, кому вы можете позвонить, сказать: привет, мы виделись там-то и там-то, кстати, ты тогда спрашивал, нет ли у меня человека, у меня есть такой человек, а вот и так далее. А под межличностное доверие – это сам такой базовый уровень.
Так, и раз уж мы заговорили о записной книжке, что говорит о высоком уровне доверия? Что у меня много друзей и какое-то количество знакомых, а если у меня мало друзей и много знакомых, это говорит о низком доверии?
Нет, не совсем. А первый параметр…
Если у меня вообще нет записной книжки, вот это тогда проблема с доверием.
У нас записная книжка стала метафорой такой в последнее время. Раньше это был вполне конкретный материальный объект. Первый параметр – это количество сильных и слабых связей. Сильные – это дружеские. Это вот буквально люди, которые вам немедленно одолжат денег, которым можно оставить ключ от квартиры.
Друг – это понятие круглосуточное, говорим
абсолютно,
мы об этом еще.
Абсолютно.
Да.
Вот, слабые связи – это знакомства, полезные, вредные.
Шапошные.
То есть, поэтому первый параметр – это, конечно, сила связи, то есть доверительность отношений. Второй – это, конечно, количество, там, потому что не имея 100 друзей, прошу прощения, наоборот, насколько я помню, да, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Это тоже очень важный параметр, потому что соотношение сильных и слабых связей, как правило, там многое говорит о вашей жизненной траектории. И третий параметр – это топология, то есть сколько ваших друзей, друзья друг с другом. То есть если вы сейчас очертите свой ближний круг доверительных отношений, выделите там некоторое количество людей, которым вы абсолютно доверяете, прикините, например, сколько из них еще дружат друг с другом, то… Либо это плотная компания, где все связаны со всеми.
И это хорошо?
Это не хорошо и неплохо. Это не хорошо и неплохо, да? Мы же не мыслим в категориях «хорошо-плохо». Мы мыслим там в других категориях. Например, что это позволяет предсказать? Например, Марк Гранаветер в свое время там показал на данных такого этнографа Герберта Ганса, что в городке маленьком, пригороде Бостона, где все социальные связи были поделены на такие клики, да, клика – это, в данном случае, математическое понятие.
Да.
То есть клика – это такая идеальная компания, где все дружат со всеми одинаково сильно. и никто не исключен. И вот в этом городке там все были очень сильно солидаризованы внутри маленьких компаний друзей, и между этими компаниями почти отсутствовали мосты, то есть слабые связи между представителями там, одной там, спортивной команды, там, одной религиозной группы друзей. И когда бостонская мэрия решила снести к чертовой матери этот пригород, никто не сунулся и не вышел на баррикады, ничего не произошло. А в соседнем пригороде, там, где было много мостов, там, где у людей доминировали слабые связи, собственно, статья Гранавайтера так и называется «О силе слабых связей», эти слабые связи между представителями очень разных кругов появлялись, во-первых, благодаря женским организациям. Женщины вместе выгуливают детей на детской площадке и знакомятся. Во-вторых, благодаря спортивным мероприятиям. И в-третьих, благодаря церкви. И вот во втором пригороде, где вот эти маленькие солидаризованные клики были еще чуть-чуть связаны друг с другом, весь город выходит на баррикады. Если вы сегодня посмотрите, как идет шоссе вокруг Бостона, оно так объезжает пригород. То есть это третий параметр, да, топология. Как эти связи друг с другом связаны? И поэтому, например, там Гранавайтер показывает, что если у вас более разнородные социальные контакты, то у вас больше шансов, скажем, сделать карьеру, выбиться из этого, значит, рабочего пригорода Бостона и поехать куда-то еще.
Понятно. А в отношении доверия, вот вы говорите, что многое может сказать обо мне, скажем, у меня мало друзей, но много знакомых.
Да. Это означает, что вы чаще, это с большей вероятностью означает, что вы чаще меняли место жительства, например. Место жительства и место работы. Не только. Ну вот, например, мы делали исследование, мы тестировали связь между, с одной стороны, вашим социальным капиталом, вот этим межличностным доверием, и тем, с какой вероятностью вы смените место жительства в ближайшие 3 года. И мы думали, что сильные связи – это то, что удерживает людей на месте, а слабые связи – это то, что, наоборот, их выталкивает и там, является стимулом к эмиграции или к просто переезду в большой город. Нет, выяснилось, наоборот, что и сильные, и слабые связи в равной степени выталкивают вас с места жительства.
Ну, может быть, просто есть люди, которые умеют построить сильные связи, а есть люди, у которых последние друзья были в школе, и с тех пор, в общем, никаких...
Я бы сказал, что есть люди, которые умеют сохранить сильные связи, и люди, которые умеют построить слабые. Это все-таки разные вещи. Вот, да, и поэтому у людей, которые часто меняют место жительства, место работы, у них, конечно, большой пакет слабых связей и исчезающий малый пакет сильных.
Хорошо. Почему вот вы говорите о том, что доверие на низком уровне, почему это опасно?
И... Это не опасно. Мы не мыслим в категориях опасно или не опасно. Мы просто
изучаем. Что это говорит об обществе и о перспективах общества?
Я же не эксперт, я исследователь. Да? То есть я ненавижу вот эту вообще, в принципе, модель экспертизы, когда приходят ученые и говорят, для российского общества ужасно опасна новая тенденция, которую мы обнаружили в своем исследовании. Это означает, что его гораздо больше интересует, что он скажет про перспективы российского общества, чем результаты его собственных исследований.
Я вас предупреждала, дорогие слушатели, что будет звучать критика в адрес и моих вопросов тоже. Прекрасно, что мы двигаемся и в этом направлении тоже.
Просто нужно сохранить автономию науки. В противном случае мы все превратимся в глашатаев и пророков. Поэтому я оставлю это вам. Не часть моей профессии.
Это ужасную роль Виктор оставит мне. Напомню, что у нас в гостях Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки.
Да. Вот, так вот, смотрите, у нас по параметру межличностного доверия, оно растет с 2012 года. Вот мы делаем евробарометр в России с 2012 года, 2 раза в год по большой всероссийской выборке, по разным регионам. И мы смотрим, соответственно, что идет то, что называется низовая солидаризация. У людей вырастают в 2 раза слабые связи за эти годы и в 1,5 раза сильные. Хотя вот сейчас в последнее время рост несколько замедлился. Это вот буквально расширение сетей доверительных отношений на низовом уровне. И параллельно с этим падают 2 других типа доверия. Первый – это тот, на который больше всего обращают внимание наши друзья-экономисты, так называемое обобщенное доверие. Представление о том, что люди в целом не такие злокозненные сволочи, какими они выглядят. То есть доверие незнакомым, не конкретно своей сети контактов, а такому обобщенному другому. И для экономистов это очень важный параметр, потому что они как раз показали на больших межстрановых массивах, сравнениях, что в странах, где большой процент такого обобщенного доверия, это Скандинавия прежде всего, государство не обязано, может экономить на издержках, ну, там, контроле сделок, контроле за исполнением договоров и так далее. То есть, в принципе, считается, что вот такое...
То есть не надо сажать охранника на каждом углу?
Буквально. То есть считается, что чем выше уровень обобщенного доверия, тем лучше для экономики. И, соответственно, тут возникает такая проблемка, что получается, как бы, что ваше доверие людям в целом больше вам не принадлежит. Это государственный актив. И государство начинает более, например, сурово карать за мошенничество на доверии по отношению к незнакомым людям. Потому что, подрывая доверие другого человека в людей, его веру в человечество, вы наносите ущерб не только ему лично, но и государству.
Просто деньгами.
Буквально. Да. Потому что теперь он, да, будет по-другому выстраивать свою экономическую стратегию. Поэтому, если мы там вспомним, например, персонажа О. Генри или Марка Твена, такие мошенники, да, они, конечно, мошенники на доверие, они обманывают легковерных. И кажется, но при этом они симпатичные, потому что вот в 19-20 веке представление о том, что человек, который обманывает легковерного обывателя, приносит пользу, он санитар леса, да, им все равно не выжить. А сегодня мы как раз говорим, что нет, что обман незнакомого человека, который в силу своей легковерности или повышенного уровня обобщенного доверия доверился другому, это преступление против государства.
Понятно.
Поэтому вот экономисты обращают внимание на этот параметр, а политологи на третий параметр – доверие институтам. Доверяете ли, например, рублю, что буквально означает, будете
или
вы хранить...
Или храните деньги в долларах.
Точно. Да. Пойдете ли вы в больницу, если там нет знакомого врача?
Да.
Да, пойдете ли вы, например, голосовать за своего кандидата, потому что верите, что можно что-то поменять при помощи института выборов.
Да.
То есть вот есть доверие институтам, доверие человеку в целом, обобщенное доверие, и доверие межличностное, которое связано с там, все со всеми. Парадокс России здесь состоит в том, что вот есть только еще одна страна, кроме России, где есть такой парадокс. Это Бразилия. Почему, не знаю. Вот абсолютно нет объяснений. Что чем быстрее растет межличностное доверие между людьми, параллельно этому стремительно падает доверие институтам и доверие людям в целом. То есть чем больше мы доверяем друзьям, тем меньше мы доверяем человеку в целом. Чем больше мы доверяем друзьям, тем меньше мы доверяем любым формальным институтам общества.
Скажите, Виктор, ну вот есть такое представление довольно стереотипное о России, что это такая страна контрастов, да? Вот приезжает мой знакомый швейцарец и говорит: слушай, но у тебя, то есть у вас здесь или тебя обхамят страшно, или если вдруг ты, у вас нет середины, или если вдруг ты как-то с этим человеком завязал контакт, то он меня, правда, я был в ЖЭКе, он мне сказал: пойдем ко мне домой, я тебе напою чаем, я тебе то все. То есть у нас нет середины, которую так любят там, на Западе европейское общество, всем улыбаться и быть приличным. Или ты мне дружбан, или все люди друг другу волки.
Вот вы сейчас воспроизвели одну из максим именно экономических исследований доверия. Потому что что они уверены? Они уверены, что есть обобщенное доверие незнакомым людям, которое в России стремительно падает, это правда. Нас в какой-то момент выкинули из выборки международных исследований обобщенного доверия, потому что у нас оно ниже ошибки выборки, в общем. А с другой стороны, есть межличностное доверие, доверие друзьям, знакомым и так далее. Экономисты думают, что это такой континуум, что это, в принципе, один и тот же феномен, просто на макро- и микроуровне, да? А в социологии это просто два разных феномена. То есть доверие обобщенное и доверие межличностное для нас даже не однофамильцы. То есть нет никакого континуума и какого-то середины, как вы говорите, между ними. Это просто абсолютно разные типы установок людей.
Но вообще доверие у человека, условно говоря, как бы мы считаем, какое-то определенное количество, он его перераспределяет или туда, или туда, или доверие может увеличиваться и там, я могу и государству доверять, и друзьям своим.
А вот как раз экономисты показывают, что это никоим образом не система сообщающихся сосудов, где мы там переливаем доверие из одного в другое. А наоборот, например, есть такая забавная логика, и она, в общем, тоже подтверждается исследованиями, скажем, в Китае это очень хорошо заметно. Чем выше межличностное доверие, тем больше институциональное доверие, тем больше доверие обобщенное. Чем больше у меня друзей, тем больше я доверяю людям в целом, тем больше, например, я доверяю confidence in government, то, что называется, да, по своему правительству. А в случае с Россией ситуация противоположная. То есть, но не потому, что доверие – такая система сообщающихся сосудов, потому что мы уже знаем, что это не это просто разные типы феноменов, то есть их не надо на один континуум выкладывать. И поэтому, например, рост межличностного доверия был связан с падением доверия институтам. Вот мои коллеги Павел Степанцов, Светлана Бардина, мы написали статью в свое время «Петля недоверия», где пытались на моделях, вот буквально взятых из теории игр, объяснить, почему любой контакт человека с больницей, опосредованный личными связями, приводит, наоборот, к падению. То есть для больницы это проигрышный сценарий всегда, потому что в итоге такого рода контакты с институцией приводят к падению доверия системе здравоохранения, которое у нас и так довольно низко, прям скажем. Да? У нас больше половины людей не пойдут лечиться в больницу, если там нет знакомого врача. Поэтому, а как это работает? Ну, смотрите, вот, например, у вас...
Это вы сейчас приводите социологические исследования?
Это наше исследование 2017 года. Вот у нас давно не было блока по здравоохранению, надо, кстати, обновить. мы как-то переключились в другие сферы. Но вот как это работает? Смотрите, вот, например, вам нужна медицинская помощь. Вы звоните своему знакомому врачу, да. Говоришь, вот такая история. Говорит, слушай, у меня есть один человек в такой вот больнице, да? Я ему сейчас позвоню, ты к нему придешь.
Да, мы это все это знаем прекрасно.
Разумеется.
Это вы просто нам какие-то азбучные истины рассказываете. Все как и работает.
Моя коллега Катя Шульман в свое время доказывала, что именно потому, что у нас плохо работают институты, поэтому и расширяются сети доверия между людьми.
Да.
Ностальгическая логика, она прям противоположная логике политолога. Мы говорим, что наоборот, расширяются связи между людьми, и поэтому падает доверие институту. А как они на самом деле работают, это вот пусть изучают другие люди. Да, то есть те, которым больше интересует, что ж там не так-то у нас. Нас интересуют люди. Вот. А теперь вы приходите к этому знакомому знакомого. И дальше у этой игры
я
есть...
Я от Петра Ивановича.
Да, я от Петра Ивановича, конечно. Да. И вот у этой игры есть два исхода.
Да.
Первое, допустим, что он вам помог. Ваше доверие этому человеку лично выросло, вы занесли его в свою записную книжку, да. Будете его рекомендовать другим людям, да, если что, позвоните ему первым.
Теперь. И Петру Ивановичу позвоните и скажет, спасибо тебе большое.
Конечно.
Спасибо. Да. Вот. Всегда звони, если я могу быть тебе полезен.
Вот такая низовая экономика доверия, да, это один исход. Но при этом, заметьте, ваше доверие российской системе здравоохранения не выросло ни на йоту, потому что вы знаете, что вам помогли, потому что ваш друг позвонил своему другу. А теперь представьте второй исход этой игры. Вам, ну, не оказали необходимой медицинской помощи или оказали плохо. Доверие этому человеку не выросло, скорее всего, вы не будете его рекомендовать, да, и, может быть, даже что-то выскажете своему Петру Ивановичу при случае. Но доверие системе здравоохранения рухнуло, потому что вы знаете, что вам не помогли, скорее всего, не потому что этот человек вам плохо отнесся или Петр Иванович не так вас отрекомендовал, а потому что сама система здравоохранения находится в глубоком, в общем, упадке. И, соответственно, при любом контакте с больницей, который опосредован отношениями с Петром Ивановичем, уровень институционального доверия, доверия системе здравоохранения, пошел вниз.
Но вы разве не слышите сейчас, я не то что сейчас втоплю за то, как у нас все гениально, но вы не слышите, не говорят вам знакомые, слушай, я пошел там, не знаю, в ЖЭК или в МФЦ, я был удивлен, я за 10 минут все сделал, со мной нормально разговаривали, меня не облаяли. А не так, как мне недавно кассирша в РЖД, я сейчас передаю какую-то бумагу, там, заявление на возврат и билет. Она так смотрит на бумагу, потом говорит, вы свободны, идите. Так говорит, как майор-солдат.
Ничто так не подрывает доверие системе образования, как интонация учителей начальных классов. Это я понимаю. Смотрите, то есть вот в данном конкретном случае вы пошли в МФЦ без всякого Петра Ивановича.
Да.
И ваш контакт с институцией не был опосредован личными связями.
Да, я пришла с приятным удивлением, как я все решила.
И в теории это должно повышать ваш уровень доверия к городским властям.
Да. Я просто говорю, что какие-то вещи становятся, если вы вспомните советское время, становятся реально лучше. Да?
Конечно.
То,
лучше.
Что я могу в автобусе, это очень сложный вопрос, на самом деле, выходящий за рамки социологии, потому что обычно у нас принято сейчас, вот так наша жизнь устроена, что она абсолютно черная и белая. И поэтому, если кто-то, находясь в одном лагере, вдруг что-то похвалит из другого лагеря, даже техническую простую штуку, что я могу карточкой или айфоном, а не тройкой там платить...
Этот вопрос не выходит за рамки социологии. Именно это и есть.
Вот, то это мне тут же, значит, моя социальная группа мне скажет, что ага, ты не в том... Это другая большая проблема,
да, это то, что мы,
что мы на черное-белое разделились.
Это то, что мы сейчас изучаем, это такие коллективные эмоции. Бурление, травля, вот эта вот невероятная солидаризация. Но это, правда, другая тема, про это можно отдельно поговорить.
Да.
Вот, я про другое. Вот смотрите, условно говоря, мы можем действительно зафиксировать огромное количество институциональных и не только сегментов, например, городская среда, в которых куча людей в опросах, например, говорят о том, что стало лучше.
Да.
Но при этом почему-то, вот если сейчас на секунду переключиться на городскую среду, в 2017 году, когда, собственно, и был пик инвестиций в городскую среду, на первое место в рейтинге недоверия вышли именно городские власти, обогнав суды. У нас суды там традиционно на первом месте. У нас очень большой процент населения считает, что суды будут принимать более справедливые решения. Но городские власти сумели таки включиться в конкурентную борьбу в индексе ненависти и выйти на первое место. Парадоксальная история.
Я тут для вас стараюсь.
Абсолютно.
Я тут вам вообще облагодетельствую, а вы мне еще не доверяете. Да что ж такое?
Да, кстати, интересно, выйдут ли они на первое место в 2019 году, или все-таки суды упрочат свои позиции в рейтинге ненависти. Я думаю, что скорее второе. Вот сейчас получим в ноябре новые данные, буду с интересом сравнивать.
Может быть, просто люди недовольные? Правда, другого народа у нас нет, но может быть...
Знаете, это же универсальное объяснение. Ну вот люди у нас такие. Ну нельзя же так в науке.
Напомню, что мой гость Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета Факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, или, как мы ее знаем, Шанинки. Мы с вами, значит, вот говорим о доверии там, в социальной среде и так далее. Какие еще бывают доверия, которые интересно обсудить?
Мы с вами упомянули три типа доверия. Есть обобщенное доверие другому, незнакомому другому. Есть институциональное доверие конкретным институтам, типа больниц или полиции или судов. Есть межличностное доверие, вот и самые сильные и слабые связи.
Вот, про межличностное я хотела вас спросить. Не связано ли это с бурным развитием соцсетей? И поэтому у меня больше появляется людей, которые я не вижу годами, но я могу перекинуться с ними какими-то репликами в мессенджерах.
Парадоксальным образом нет. Потому что мы тоже упорно каждый год искали взаимосвязь между количеством ваших френдов в Фейсбуке и количеством ваших реальных социальных контактов. И там практически нет взаимосвязи. Вот мы сейчас еще раз в конце этого года попробуем провести этот анализ. Но почему-то ваша активность с френдами в Фейсбуке и там, готовность включаться в коммуникацию с ними, а довольно мало связано с реальной сетью ваших доверительных отношений. Скорее, Facebook — это что-то, что позволяет поддерживать такого рода контакты, чем что-то, что по-настоящему производит новые. Но тут, правда, включается еще один тип доверия — доверие техники, но это уже другая история.
Это другая история. Я надеюсь, что мы к этому доверию придем через минутку-другую.
Собрание слов. Фёклы Толстой.
Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мой гость сегодня Виктор Вахштайн, ученый, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки. И мы обсуждаем сегодня такие большие исследования. Они носят название «Евробарометр», которые с 2012 года проводятся в России и которые показывают очень интересные тенденции, которые есть в нашем обществе. Мы говорили о доверии и, в частности, упомянули технику. Да, говорили и о соцсетях, и о... Как они называются, эти, которые в автобусах, где можно платить?
Кондукторы.
Нет, это, кстати, тоже доверие. Вы заметили, что в Москве не так давно отключили эти механические палки, которые вас проводили в автобусе, можно было только с первой двери. И это сопровождалось объяснениями, что люди стали платить, и теперь мы можем им доверять и входить теперь, ребята, во все двери. А я еще параллельно прочитала, что, оказывается, разработчики этих железных палок, они получали какую-то копеечку или полкопеечки с каждого нашего прохода. Я подумала, вот это бизнес. Вот это хорошая история. Хорошо, уходим от этого, но все-таки о доверии техники, как меняется отношение людей к технике вот за те годы, что вы смотрите?
Это очень важный вопрос. Для того, чтобы мне ответить и добавить к трем типам доверия, которые мы уже описали, вот этот четвертый тип доверия техники, нужно на секунду вернуться назад к теории. Потому что что получается с доверием? Доверие, оно связывает два региона. С одной стороны, это ваше верование, коллективные представления, ценностные убеждения, а с другой стороны, ваше конкретное поведение. То есть доверие, как, впрочем, любая социальная установка, лежит между регионом убеждений, картины мира, и регионом поведения, конкретных практических действий. Соответственно, если вы убеждены, что по природе своей человек человеку волк, то у вас наверняка будет ниже уровень конкретно обобщенного доверия. Например, вы будете с большим опасением поздно возвращаться домой, потому что обобщенный другой, которого вы можете встретить около подъезда, не вызывает у вас доверия. Вот у вас убеждение, установка, поведение. А с доверием техники довольно любопытная история, потому что конкретное доверие конкретной технике, а вот в чем специфика доверия, всегда доверие чему-то. Это не верование, это установка. В отношении смартфона, в отношении беспилотного автомобиля, в отношении робота-хирурга, в отношении, наконец, робота-судьи, отдельная смешная тема в России. Вот оно у нас растет. Ну, почему оно растет? Потому что растет недоверие институтам. Например, у нас упало доверие судам, у нас выросло количество людей, которые отвечают, что предпочли бы, чтобы робот их судил. Да, в московском суде. У нас упало обобщенное доверие, доверие неизвестному, незнакомому человеку. У нас выросло доверие беспилотному автомобилю, потому что вы видели, как люди водят. Соответственно, получается такая забавная история. Доверие техники напрямую связано с межличностным доверием и обратным образом связано с обобщенным и институциональным. И поэтому у нас сегодня количество людей, которые уверены, что роботы спасут этот мир, если депутаты его не погубят, оно стремительно растет. по уровню...
Там же есть какая-то справедливость в этом. То есть это я выступаю как человек, который среди тех, кто принимал участие в вашем опросе, пытаюсь оправдать свое доверие технике, потому что 0101, если ты не включил туда свою специальную хакерскую программу, потому что тебе занесли деньги, то вроде бы оно как-то должно по правде все рассудить.
И вот это и есть как раз яркий пример того, почему в России растет доверие технике, хотя мы не наблюдаем никаких по-настоящему революционных технических прорывов, которые, скажем, там, в России были бы опережающими или хотя бы приближенными к тому, что мы видим в Штатах. А Штаты при этом дико технофобская страна. То есть в Штатах стандартная вот эта диспозиция доверия выглядит следующим образом. Крупные корпорации, вроде Илона Маска проклятого, хотят лишить нас работы и заменить нас роботами. И поэтому, опасаясь этого, мы обращаемся за помощью к государству, чтобы оно нас защитило от крупного бизнеса. Это исследование Pew Research Center в мае 2017 года. У нас ситуация выглядит принципиально следующим образом, иным образом. Мы настолько не доверяем всем формальным институтам, начиная с судов и заканчивая больницами, что мы с надеждой смотрим на технологический прогресс, в надежде на то, что в какой-то момент он позволит заменить коррумпированного врача, коррумпированного судью и в перспективе вообще все государство в целом. И это была такая большая странность российской технологической повестки, потому что все думали, что вот этот акцент в медиа, вот в пропагандистской машине на технологиях, он позволит найти какой-то такой общий язык между прогрессивной частью населения и прогрессистской частью государства. Но в итоге получилось наоборот. То есть самые восприимчивые к технологической повестке люди — это как раз те, которые надеются, что государство в какой-то момент благодаря техническому прогрессу исчезнет.
Ну, не исчезнет, но будет уменьшать хотя бы свое присутствие в ежедневной...
Отсюда таком... концепция smart state. То есть если государство больше микросхемы, то это уже плохое государство.
Это мне надо осмыслить. Но хорошо ли это для технического прогресса в России?
Вот это ключевой вопрос. Потому что именно на примере технологии мы обнаруживаем эффект, который у психологов, да, наших ближайших коллег в этой исследовательской войне, называется парадоксом Лапьера. Парадокс Лапьера означает буквально следующее. Есть регион коллективных убеждений, ценностей, например, ценности научно-технического прогресса и веры в то, что в ближайшем будущем технический прогресс решит все гуманитарные проблемы человечества, включая голод и геноцид. А потом регионом установок, где, собственно, доверие конкретному роботу, конкретному автомобилю, конкретной технологической инновации. А потом уровень поведения, купите или не купите. Вот эти три региона, в чем состоит парадокс Лапьера, они не напрямую связаны друг с другом. Вы можете быть невероятным, почти религиозным технологическим оптимистом, а в России у нас 50, ну, чуть меньше половины населения считают, что вот буквально в ближайшей перспективе научно-технический прогресс решит все загадки природы и решит все гуманитарные проблемы человечества.
Но я не говорю все, но все-таки она же решает на самом деле.
А там вот прям вот вопрос, считаете ли вы, что в ближайшем будущем решит, да? То есть не просто считаете, что помогает, да? Есть и такой вопрос, называется, да, технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Ну, тут зашкаливающий ответ позитивного, процент позитивного ответа, понятно. Дальше уровень конкретных технологий. Тот факт, что вы так дико топите за технологизацию, не означает, что на уровне конкретных технологий вы скажете, да, робот-судья хорошо, да, беспилотный автомобиль отлично, нужно вообще запретить пилотируемые автомобили и всех заменить беспилотниками. Это первый разрыв. А второй разрыв – это ваши конкретные повседневные практики. Они вообще могут быть не связаны с вашими убеждениями и установками. На уровне конкретных действий вы можете быть законченным технофобом, не пользоваться мобильным интернетом в смартфоне и заклеивать камеры на ноутбуке.
Я не вижу противоречий между, вот подтверждая ваши слова, между тем, что я заклеиваю камеру и тем, что я считаю, что научный прогресс помогает во многом.
Нет, не просто помогает во многом. Помогает во многом – это не показатель технооптимизма. Угу. Помогает во многом – это, в общем, такой понятный здравый смысл. А в том, что вот технооптимизм такой утопический, он как раз в том, что технология должна стать новой религией. То, что средства бюджета должны расходоваться исключительно на научно-технический прогресс. В том, что...
Так же было больше 100 лет назад. Индустриальная революция. Абсолютно. Вот тогда заводы были как храмы, да?
Да, но в этом проблема. Около 100 лет назад, если мы посмотрим литературу, вот эта техноутопическая картина мира, она связывала доверие человеческой природе и доверие технологиям. Почему технологии — это хорошо? Потому что они высвобождают наше время, чтобы мы могли себя посвятить тому, ради чего, собственно, и живет человек, созданию более справедливого мира, да, там, творчеству и т.д. и т.п. Вот тогда, в утопиях 19-го столетия, причем в том числе в индустриальных, идея развития индустриального производства была связана с тем, что это освобождение человека от необходимости черной, неблагодарной ежедневной работы. Сегодня доверие технике связано, наоборот, с радикальным недоверием человеческой природе и недоверием политическим институтам. Сегодня мы топим за технологии не потому, что они освободят время и сделают жизнь человека лучше, а потому что посмотрите, как плохо устроена современная политическая и общественная ситуация. Уж лучше роботы. И отсюда аргумент, который постоянно повторяется в общественной дискуссии. Если кто-то выступает с таким технофобским заявлением, что вы посмотрите, типа Бориса Джонсона недавно, да? Посмотрите на технологии, они лишают нас свободы. Всегда последует ответ, а что, люди лучше, что ли? Да, то есть беспилотный автомобиль убил пару людей, а сколько людей убили, да? Вот когда нам начинают такие аргументы казаться убедительными, значит, у нас принципиально другой технооптимизм, не похожий на 19 век. Технооптимизм, который веру в роботов связывает с недоверием депутатам.
Или водителям.
Или водителям.
Да, нет, но мне кажется, что это просто пройдет время. Падали самолеты 100 лет назад, и это казалось кому-то безумным, но разве мы сейчас и сейчас падают самолеты, но разве мы отказываемся от авиаперевозок в принципе? Да. Конечно. И автомобили шарахались, как
именно вообще. Так. Именно так. И в данном случае, то есть важно, с одной стороны, понимать, что технофобия, равно как и технооптимизм, куда меньше связана с реальными технологическими инновациями, да, и куда больше связано с нашими другими социальными установками, убеждениями, верованиями, практиками поведенческими. И поэтому анализировать это не так, как если бы вот если люди боятся, значит, это не будет развиваться. Это все равно будет развиваться.
Да.
И слава богу. Но при этом то, чего люди боятся, и то, чем люди доверяют, это отдельная сфера, ее нужно тоже изучать.
Виктор Вахштайн, социолог, профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки, у нас в гостях. Я хочу спросить вас вот про то экономическое доверие, которое экономисты любят, такое общему чужому. Что можно делать, чтобы оно росло, например? Вот предположим преобразование наших городов, предположим существование каких-то общественных пространств, предположим какие-то вот такие вещи социально приятные, публичные штуки, какие-то праздники, фестивали, променады. А разве оно не увеличивает доверие?
Вы же знаете, я принципиально отказываюсь давать рецепты, выписывать конкретные порошки, как увеличить, как снизить. То есть моя задача понять, как устроен этот мир, а сделать его хуже пусть делают другие люди. А что касается того, о чем вы говорите, в какой степени действительно создание новых публичных и общественных пространств влияет на формирование социальных связей, да?
Да.
Безотносительно к тому, надо или не надо, нужно, не нужно, следует, не следует, как
действовать. Просто это тренд. Просто это тренд очевидный по всей стране.
Это
и
правда.
Поэтому есть ощущение, что обращают внимание на вот что-то прямо для людей. Не только для каких-то там, не знаю, заводов, там, производств, того-сего. Вот есть серьезные вещи, там, не знаю, аэропорты. Но не просто посадочная полоса построена, а посадочная еще построена еще приятная, там, зал ожидания. Это новая политика.
Но, то есть, опять же, если переводить все это из области конкретных наблюдаемых изменений в область социологических исследований,
да,
то, например, мы делали год назад замер, пытались понять, в какой степени вот эти наблюдаемые людьми изменениями городской среды, то есть буквально там батарея вопросов про то, заметили ли вы, как изменилось место, в котором вы живете, что вы заметили, бла-бла-бла. Связано с ростом доверия или недоверия московским, и не только московским, поскольку евробарометр идет по всей стране, властям. И там выяснилась такая любопытная история, что, например, в Москве примерно 57-58% населения города, которые зафиксировали изменения городской среды, говорят, что эти изменения к лучшему. Если мы посмотрим, например, на Татарстан, то там 85% населения говорят, что да, изменения, которые мы фиксируем в своих населенных пунктах, не только в Казани, это изменения к лучшему, которые улучшают мое самочувствие в городе, делают мою отдачу от города выше. И дальше, соответственно, вопрос. Какие есть факторы, которые объясняют, почему в одном регионе изменения заметны во всех регионах Евробарометра? Но не во всех они воспринимаются как к лучшему. И мы полностью берем скобки о том, насколько хорошо было сделано это изменение. Нас не интересует, как там по факту что поменялось. Нас интересует, как люди это воспринимают. И есть один параметр, который действительно позволяет объяснить, почему при таком количестве денег, вложенных в улучшение городской среды, вы получите такую-то социальную отдачу в виде количества людей, которые говорят, что это отлично.
Подождите, не говорите этот секрет. Вы скажете его через минутку-другую. Виктор Вахштайн у нас в студии.
Фёкла Толстая.
Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Виктор Вахштайн, социолог, профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки, как мы ее знаем, у нас в студии. Я прервала Виктора на самом интересном месте, когда вы говорили, Виктор, о том, как изменение городской среды в разных городах нашей страны, как это связано с тем, понравилось людям или нет, сколько процентов людей оценили это как красота.
Там есть один простой параметр, который более-менее объясняет это по всем регионам. Это параметр обобщенного доверия. Не доверие конкретным региональным властям, а доверие людям в целом. Парадокс Татарстана в том, что это единственный регион выборки Евробарометра, где это доверие действительно очень высоко до сих пор. Где оно упало, но упало гораздо слабее, чем повсюду. То есть там по-прежнему около четверти населения региона считает, что люди в целом не такие злокозненные сволочи, как выглядят на первый взгляд.
Теперь я понимаю, почему мне нравится бывать в Казани и в Татарстане, потому что я говорила, что в разных городах я начинаю чувствовать какой-то, ну вот, оптимизм, что ли, что как-то люди довольны собою, и это не прямо связано с тем, что у них в магазинах или как выглядят их тротуары, но вот они бодры как-то внутренне. И вот вы сейчас говорите, что это имеет конкретно социологические...
Да, вообще обобщенное доверие, то есть мы, конечно, смеемся над экономистами, которые говорят, что это самый главный параметр, но нет, они правы во многом, потому что обобщенное доверие, доверие людям в целом, а не только конкретной группе своих знакомых, позволяет объяснить многие вещи. И это связано с... Вот как раз говорит о том, о чем, что, в общем, экономисты постоянно указывают. Обобщенное доверие, институциональное доверие очень тесно коррелируют друг с другом.
Как люди доверяют своей работе и поиску, например, работы? Вот это то, где экономика смыкается с твоими тоже знакомыми и прочее-прочее.
О да.
Это и то... сейчас уже стали искать не только через знакомых. Лучше, конечно, по-прежнему через знакомых, но все-таки уже...
Ну, не знаю, по нашим данным, вот как было 3/4 людей, которые сейчас работают, нашли эту работу через знакомых, так и остается. То есть показатель относительно стабильный. То есть, понимаете, да, это много говорит вообще о рынке труда в России.
Если и об HR-ах.
Еще как, да, об HR-ах даже больше.
Да.
То есть идея устроиться напрямую без всяких знакомств, ну, это примерно четверть населения.
Да.
Это, кстати, крупные города исключительно. Другая история, связанная с растущим страхом безработицы.
Да.
У людей, которые большой пакет социальных связей, страх безработицы гораздо ниже. Но так получается интересная история, что слабые и сильные связи, друзья и знакомства, работают по-разному в вот этом редукции страха безработицы. И это как раз тоже хорошо описано в литературе. В случае, если у вас много друзей, то у вас растет параметр security. То есть вероятность... Вы знаете, что даже если вы потеряете работу, то какое-то время вы спокойно просуществуете без нее, вы не умрете с голоду, у вас всегда
на
поддержат.
Улице меня не оставят, друзья.
Да, то есть
да.
У вас есть некоторое ощущение вот этого защитного кокона,
да.
Который формирует дружеские связи, сильные связи. А если у вас большой пакет слабых связей, то в дополнение к security у вас есть еще и assurance. Это такая уверенность в том, что если я потеряю работу, я сейчас достану телефон, и в течение недели...
Да.
В течение недели я найду работу не хуже. Несмотря на весь кризис рынка труда, то есть точно не останусь на улице дольше недели.
Я так вот всегда думаю. Вот думаю, ну абсолютно. Если сейчас все кончится, а покончается же часто, я же не работаю всю жизнь на одном месте, то думаю, ну все-таки куда-нибудь себя возьмут. Вас тоже?
Ну, абсолютно, потому что параметр социального капитала, построенного на слабых связях, а не на сильных, дает вам практически абсолютное чувство гарантии, что вы найдете другую работу.
Если что, звоните мне. Я, правда, не знаю, куда вас устроить, но всего, пожалуйста, я открыта к разговору.
Это
а
взаимно,
я, если что, позвоню вам.
Договорились.
Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки, был у нас в гостях. И я не знаю, вот это работает как в психологии. Если мы обсудили проблему, то мы уже стоим на пути ее решения. Хочется сказать в конце, друзья, давайте как-то доверять друг другу. Может быть, все будет хорошо, и экономика у нас поднимется, и красота городов откроется нашему взору.
Спасибо.
Спасибо.
Фёкла Толстая и её собрание слов. Ещё больше подкастов на радиомаяк.ру.